микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 3 сентября.
3 числа, где-то к обеду, уже была такая, где-то к часу дня, вот с 12, вот к этому времени, было уже, знаешь, такое ощущение, чтобы мысль, чтобы пусть это кончится как угодно, только скорее. Уже не было никаких сил. Уже даже у детей, которые себя вели прекрасно все это время, таких капризов не было. Вот только самые маленькие, конечно. А вот наши, которые постарше, детки, друг другу старались помочь. Там они приспособились. Вот бюстгальтеры же у девчонок на поролоне стали снимать. Мы им говорили, что снимайте, потому что дышать нечем. Набирали воду, кому удавалось выйти там в туалет, и заносили, вот выжимали потом и пили эту воду. Взрослые от страха за своих детей, они уже были в таком состоянии, что они иногда плохо себя даже контролировали. Трудно было. Кому-то кто-то сознание терял, у кого-то там другие были проявления, самые разные. Вот был момент один, уже перед самым взрывом. Боевики кричали, заставляли молчать всех. Раньше они один выстрел вверх, и вся тишина мертвая в зале. А здесь уже ни реакции не было никакой. Мы оказались все в этом месте, сидели все рядышком. Вся моя семья была рядом со мной. И в момент взрыва, сначала перед большим взрывом, был такой небольшой хлопок над дверью, выход где в здание школы. Я повернулась, хотела сказать детям, ложитесь, и не успела. Вот сколько мне было надо времени, да, на то, чтобы голову повернуть. Просто голову повернуть. И раздался первый вот этот огромный взрыв, и он нас всех положил. И вот момент, когда люди убегали, вот между первым и вторым взрывом было 26 секунд, вот огромные вот эти взрывы. И вот кто успел выскочить за эти 26 секунд, многие из них попали под выстрелы боевиков. Боевики со второго этажа из чердака стали стрелять в спины убегающим детям. Был там такой момент, девочка одна Цгоева, их дом прямо рядом со школой. Вот там, где храм строится сейчас, прямо рядом с храмом частный домик. И она бежала, естественно, куда? Домой. Повернула туда. А там у нас такой фонтанчик был, вода текла, чтобы пить. Но могла она после этого к этому фонтанчику не подбежать? Конечно, не могла. Она к воде. И ее убил снайпер на этом месте. Вот это время, когда люди убегали, я не видела. Я потеряла сознание, у меня получила балкой по голове. Вот, и когда я в себя пришла, моя Верочка уже была неживая, вот у нее так вот какое у нее сейчас выражение лица на фотографии. У нее было точно такое же выражение лица, такая же улыбка, только глазки закрыты и на щеках кровавые слезы. Вот я много слышала о кровавых слезах, но я не представляла себе, как это может выглядеть. Тут я увидела на своем собственном ребенке. И тут сын зашевелился, я на него, он весь в крови, я не могла понять, что за кровь. Потом поняла, что это с меня, я на нем лежала сверху, что это моя кровь. Нашла у него две маленькие дырочки в животе и вот, под ключицами. Но потом мне сказали, что это вот, осколок вошел в одно место и с другой стороны вышел.
Это был голос учительницы истории школы номер 1 в Беслане Надежды Гуриевой, потерявшей сына и дочь во время штурма, захваченной террористами школы ровно 17 лет назад, 3 сентября 2004 года. Тогда погибли более 300 человек, большинство из них – дети. Далее в выпуске.
Речь идет о том, что вообще там трассы не должно быть. Их вообще не должно быть, трассы.
Руководство МВД Беларуси намеренно делает пыточными условия содержания в тюрьмах участников протеста против действий режима Александра Лукашенко.
Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия. 42-45. Это по списку за партию.
Новая газета опубликовала аудиозапись предположительно инструктажа членов избиркома в Подмосковье по фальсификации результатов выборов в Думу.
Я думаю, в свободном, это не знаю, как они там будут выживать. Но у нас-то тут, видите, какая Благовещенская напряженка с онкологическими заболеваниями.
Жители Преамурья жалуются на рост числа онкологических заболеваний в регионе после появления там космодрома «Восточный». Группа бывших сотрудников МВД Беларуси «Байпол» опубликовала расследование о пыточных условиях, в которых содержатся в белорусских тюрьмах участники протестов против действий режима Александра Лукашенко. От анонимной группы хакеров «Киберпартизаны», взломавшей недавно базу данных МВД, «Байпол» получила в частности запись телефонного разговора начальника управления надзорно-исполнительской деятельности МВД Беларуси Сергея Никеля с подчиненным в Гомельской области. Никель требует, чтобы заключенные заключенные были лишены матрасов, а условия содержания в обычных камерах были приравнены к содержанию в штрафном изоляторе.
Речь идет о том, что вообще там матрасов не должно быть. Их вообще не должно быть, матрасов. В ЛНР.
Нет, так это днем, да, так их убирать, когда
вообще,
их переносим.
Я еще раз говорю, всех вообще не должно быть матрасов ни днем, ни ночью. То есть они должны на голых нарах пребывать, как в условиях ШИЗО.
При этом по государственному телевидению Беларуси недавно был показан сюжет, в котором заключенные в один голос утверждают, что их никто не пытает и не избивает. Вот что говорит по этому поводу представитель группы «Байпол» Александр Азаров.
Ну, это пропагандистское видео, которое было продемонстрировано потом на государственном телевидении. Предварительно к заключенным приходили сотрудники, которые говорили, что нужно будет сказать на камеру, иначе к ним будут применены пытки, которые вот в нашем ролике изложены. Ага. Соответственно, после того, как с ними была проведена беседа профилактическая, пришел заместитель министра и Барсуков, который прошел по камерам, и заключенные повторили то, что им нужно было сказать. Все началось после выборов, сразу в первую же ночь. Люди задерживались, хотя первоначально, по нашей информации, первых задержанных привозили в РУВД, и они спокойно сидели, допустим, даже на стульях у кого было, либо стояли спокойно. Но потом приехало руководство МВД, также начальники ГУВД, УВД, и стали раздавать команды, применять пытки и создать нечеловеческие условия. И только после этого пытки стали применяться. Уже они были фактически узаконены, как мы об этом говорили. Вот видите, сотрудник Гомельского УНИДа, он просто по его разговору даже не верит, что можно применять такие пытки. Ему начальник непосредственно дает указания, и он несколько раз переспрашивает и не понимает, как такое может быть. Но потом вынужден их применять. Вот. А что по личности даже этого Никеля, могу сказать, что в 2007 году Никель занимал должность заместителя начальника Октябрьского РУВД города Минска и был понижен в должности за то, что занимался, кроме своей служебной деятельности, перепродажей автомобилей и хорошо на этом зарабатывал. Его даже хотели уволить. Вот. Но в связи с тем, что у него были протекции в МВД, в частности, полудень заместителя министра в то время, его понизили в должности, а вскоре, как у нас бывает в нашем государстве, и повысили до начальника управления в министерстве. Насколько я знаю, случаев саботажа не было. Все выполнили приказ. Любое СИЗО и ВС выполнило данный приказ. Мы проводили проверку, интересовались, действительно ли, может быть, кто-то как раз и саботировал, не выполнил, но мы не нашли никаких исключений. В МВД никто не думает, они выполняют тупо приказ, то, что им говорят.
Это был представитель группы бывших сотрудников МВД Беларуси «Байпол» Александр Азаров. Время свободы. В странах ЕС, которые граничат с Беларусью, продолжается кризис, связанный с тем, что на территорию Евросоюза из Беларуси массово проникают незаконные мигранты из Ирака, Афганистана и других стран. Это происходит при прямой поддержке белорусских властей, которые, как признают сами мигранты, берут деньги с желающих попасть в ЕС, ввозят их в Беларусь, а затем довозят до границы. Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева в эксклюзивном интервью телеканалу «Настоящее время» ответила на вопросы Марии Андреевой, которая прежде всего поинтересовалась, доходило ли на границе до прямых столкновений.
Ну, таких, насколько я знаю, прямых столкновений на нашей границе, к счастью, не было. И наша задача, конечно, избегать инцидентов любых международных. В то же время, да, к сожалению, мы видим, что со стороны Беларуси, как я уже сказала, довольно организованным образом эти люди доставляются к нашей границе. И с той стороны вооруженные люди стараются сделать так, чтобы эти люди переходили к нам через границу нелегальным путем.
То есть как-то выдавливают, выталкивают, провожают?
Провожают, да, и очень сильно, скажем так, их понукают к тому, чтобы они шли на нашу сторону. Мы, разумеется, действуем строго в рамках законности, то есть наша погранслужба в достаточной мере, достаточно опытна, чтобы действовать согласно нормативным актам, не допускать никаких серьезных нарушений, но, безусловно, это психологически нелегкий момент, и для них тоже. И, конечно, это очень трагичный момент для людей, которые поверили белорусским властям и купили билет и решили, что это будет их билет в Европу. Они в основном, конечно, хотят попасть в другие страны, в Германию, возможно, в скандинавские страны. Но в любом случае, так как мы часть внешней границы Евросоюза, наша задача охранять в данном случае всю Шенгенскую зону и границы Европейского Союза не только как свою, но и свою тоже, конечно.
Скажите, а вообще какой-то контакт с белорусской пограничной службой вообще существует? Он поддерживается? Какая-то информация? Вообще какой-то контакт есть? Или...
Насколько я понимаю, до начала этих враждебных действий со стороны режима Лукашенко, которые начались, собственно говоря, после того, как они посадили европейский самолет незаконно, и после того, как Европа ответила на это некоторыми санкциями, с того момента контакт фактически отсутствует. То есть он на каком-то очень низком уровне. Он, возможно, в письменном виде иногда присутствует. То есть наши пограничники, возможно, могут написать, что мы констатируем, что с вашей стороны какие-то незаконные проникновения. Но рабочего контакта в данный момент, по сути, нет, потому что Беларусь в данный момент решила действовать не как сторона различных международных соглашений, а ну как такой немного разбойничий режим.
Есть ли доказательства, что организации потока этой незаконной миграции занимаются белорусские чиновники, ну или официальные представители, или пограничная служба? То есть периодически возникают некоторые фотографии или видео. То есть ли доказательства, что это делает официальный Минск?
Ну, я думаю, в средствах массовой информации вы могли видеть, как наши, так и литовские коллеги, да, были сняты многочисленные кадры, где люди в форме, люди с оружием со стороны Беларуси подводят к границе людей, мигрантов, и фактически пытаются заставить их перейти границу в сторону наших стран.
Я понимаю, периодически возникает, появляется, точнее, информация о том, что по гуманитарным соображениям Латвия некоторых мигрантов пропускает на свою территорию. Что это за гуманитарные соображения, и кого в итоге пропускают и кому отказывают?
Это гуманитарные соображения, связанные с опасностью для жизни этих людей. Например, если с медицинской точки зрения им угрожает, не знаю, заболеть очень сильно и умереть, находясь на холоде, то есть случаи, когда наши пограничники этих людей пропускали в Латвию для лечения, и есть случаи, когда они затем оставались в центре для задержанных иностранцев, которые нелегально пересекли границу, или там были очень маленькие дети, тогда пограничники приняли решение, что эти маленькие дети вместе с родителями тоже будут находиться в центре для задержанных иностранцев, то бишь у них там будет медицинская помощь, крыша над головой, пока мы решаем вопросы о их возвращении на родину.
Что с ними происходит?
Они задержаны, потому что во время чрезвычайной ситуации нельзя, незаконно попав на территорию Латвии со стороны Беларуси, попросить убежище. Это такое временное ограничение этой возможности, потому что нам необходимо в этих крайне чрезвычайных условиях, совершенно нетипичных до сих пор для нашей страны, нам необходимо каким-то образом предотвратить перегрузку системы помощи беженцам, потому что иначе мы не сможем помочь тем, кому действительно нужно помочь. Есть одно исключение. Среди этих людей была женщина с серьезными проблемами здоровья, и ей, оценив в индивидуальном порядке ее ситуацию, была дана возможность подать просьбу об убежище в Латвии.
Это был фрагмент эксклюзивного интервью к телеканалу «Настоящее время» министра внутренних дел Латвии Марии Голубевой. Вопросы ей задавала корреспондент «Настоящего времени» в Риге Мария Андреева. Вы слушаете «Время свободы». «Новая газета» опубликовала сегодня фрагменты аудиозаписи, сделанные, как говорится, в публикации под заголовком «Фокус-группа», предположительно во время инструктажа членов избирательных комиссий Московской области. По данным газеты, инструктаж проводила советник главы администрации города Королёв Жанна Прокофьева. Инструктор говорит о конкретных цифрах по результатам голосования.
Нам интересно... Конкретная цифра и конкретная партия. 42-45. Это по списку, за партию. Что касается по одномандатным округам, по 125-му Госдуму, там фамилию все знают, и по 9-му Королёву там фамилию все знают.
Не знаю.
По кому Госдуму, Александр Костелян, Илья Игоревич, по Мособлдуму. Там не проценты, там просто большинством голосов.
Также участникам совещания инструктор объясняет, в какой момент можно, цитата, «заменить документы» и предлагает набраться терпения.
Да, это момент после 20 часов, сильно после 20 часов. Потому что в 20 часов, 19 сентября, ушел последний избиратель, и вы начинаете, кто-то гасит бюллетени неиспользованные, а те, кто сидел на книгах, работать с книгами.
И сидите с ними, и сидите, пока не появится момент их заменить. Вот до морковки на заговенье сидите. Ну вот в этот только момент. Раньше их не надо. Потому что мы сейчас обсудили с вами повышенную явку. У вас без 10-8 зайдет 50 человек. Вы обязаны будете предоставить возможность это сделать.
«Новая газета» направила в Центр избирком России запрос по поводу сделанных аудиозаписей. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я хочу, чтобы Давлатов стал таким фольклорным персонажем. 1 сентября дети пошли в школу, потом день Давлатова, все выпили.
В Петербурге начался фестиваль «День Д», посвященный 80-летию со дня рождения писателя Сергея Давлатова. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Благовещенска. Совершающий поездку по Дальнему Востоку Владимир Путин завтра посетит космодром «Восточный» в Амурской области, при строительстве которого, по признанию пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, был украден каждый десятый вложенный рубль. Независимые расследования говорят о еще большем размахе коррупции при строительстве. А многие жители Приамурья считают, что космодром наносит большой ущерб окружающей среде и связывают с его появлением резкий рост онкологических заболеваний в регионе. Передает наш корреспондент Антон Лузгин.
В этом году состоялся юбилейный 10-й запуск с космодрома «Восточный». 9 стартов в истории нового российского космодрома были успешными. Единственная неудача пришлась на 2017 год, когда был потерян метеорологический аппарат «Метеор-М». Среди преимуществ космодрома «Восточный», как любят подчеркивать власти, это обеспечение независимого доступа в космос, сокращение затрат на космодром Байконур и улучшение социально-экономической обстановки в Амурской области. Последнее является довольно спорным утверждением, поскольку в финансовом плане космодром не оказывает воздействия на благополучие региона, говорит депутат Законодательного собрания Приамурья Роман Кобызов.
Те объекты космодрома, которые есть, они до сих пор в Росреестре не значатся, и до сих пор налог на имущество организации, бюджет Амурской области не получает с этих объектов. Это удивительно, но это проблема, которая озвучивалась, и с улыбкой смотрят на нее федеральные власти. Поэтому ни о каких преференциях, к сожалению, после строительства космодрома мы сейчас не говорим.
У большинства жителей Приамурья космодром вызывает опасения. По данным областного Минздрава, в 2020 году число онкологических заболеваний в регионе составило 231 случай на 100 тысяч населения, тогда как в целом по России этот показатель составляет 197. Многие считают, что рост онкологии в Приамурье напрямую связан с запуском ракет.
Я лично отношусь отрицательно к этому делу, что он и обязательно влиять будет, ну, в смысле, на онкологию. То есть, ну, у меня у самого дочка умерла в 29 лет от онкологического заболевания. Я думаю, в свободном это вообще будет, там, не знаю, как они там будут выживать. У нас-то тут, видите, какая в Благовещенске напряженка с онкологическими заболеваниями. Там будет расти, я думаю, еще больше процент.
Лежала вот у женщины рак. Сделали операцию. И вот она в больнице попала, когда там у нас вот онкология, где лежат. И со свободного, говорит, потоком идут люди. Рак, раки, 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 раки. Это все как построили космодром у нас. И люди стали это заболевать раком. Хоть нам и говорили, ой, ничего страшного, ничего туда, ничего это вот. Все нормально, все это был обман.
Раньше такого почти не было, это редкий случай, кто раком умирал.
Недовольны многие. Вот больница, когда была, там говорили, многие за космодром, там многие недовольны были, ругали. А что тут, кто нас слушает?
По наблюдениям простых людей, что да, онкологических больных стало больше. Ну, очень часто разговариваешь с человеком, говорит, ой, там вот онкология. Вот сегодня мне рассказывали, ребенок заболел, обнаружили опухоль мозга. Потом говорит, ой, а вот там вот недавно, да, тоже мальчик чуть постарше, тоже вот опухоль мозга. Ну, я думаю, что это не на пустом месте все вырастает.
Как считает председатель экологического клуба «Улукиткан» Наталья Калинина, уже на стадии проекта космодрома никто не собирался учитывать риски для населения, потому что, в принципе, подобные объекты строятся на безлюдных территориях, в степях, пустынях и на мысах.
Учитывая масштабы проекта, необходимо спросить у жителей области, а хотят ли жители области, чтобы был этот объект у нас. То есть, грубо говоря, мы ратовались за проведение референдума. Нет ни одного безаварийного космодрома в мире. И учитывая то, в каком месте он построен, и, в общем-то, близость населенных пунктов, которые, по мнению, видимо, центральных наших федеральных властей, не являются слишком большими. Поэтому, конечно, угрозы остаются, угрозы существуют, и риски экологические никуда не делись. До первой аварии, так сказать, да. Вопрос в том, насколько безопасность обеспечена космодрома. Не хочется, чтобы случилась такая ситуация, когда мы это сможем проверить.
Как уверяют специалисты Роскосмоса, высокотоксичное ракетное топливо «Гептил» используется в Восточном в небольших количествах в разгонном блоке «Фрегат» и сгорает за пределами атмосферы. Космодром повышенной безопасности, а экология вблизи него гораздо лучше, чем в Москве. Почему в этом случае не была проведена оценка воздействия объектов космодрома на окружающую среду, в корпорации не уточняют. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовещенск.
Время свободы в Петербурге широко, можно даже сказать, несколько излишне пафосно отмечается 80-летие со дня рождения писателя Сергея Довлатова. С 3 по 5 сентября в городе проходит фестиваль «День Д». Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Довлатовский фестиваль «День Д. Юбилей» поражает масштабом и разнообразием программы. Это и кинопоказы, и презентации книг, и лекции, и театральные представления, и экскурсии по местам Довлатова, пешие на ретро-автомобиле, и создание художником Стасом Баксом и другими мастерами стрит-арта «Довлатов граффити под мостом» и шопинг-марафон «Триумф Довлатова» на знаменитом блошином рынке на Удельной, в Таврическом саду и на Дворцовой Адмиралтейской набережных будет звучать программа «Довлатов в городе» – трансляция отрывков из произведений Довлатова в исполнении известных актеров. Организатор фестиваля, историк Лев Лурье, считает, что образ Сергея Довлатова должен стать народным, мифическим, фольклорным.
Разные бывают праздники. В Советское время был известный праздник «День птиц» или «День Парижской коммуны». Я хочу, чтобы Довлатов стал таким фольклорным персонажем. 1 сентября дети пошли в школу, потом День Довлатова, все выпили. То есть, чтобы он был такой мясночтимый святой. Я хочу, чтобы у интеллигенции Довлатов заменил то, что у большевиков были Володарский и Урицкий. Действительно, с Довлатовым произошло то со всеми плюсами и минусами, что до этого произошло с Сергеем Есениным, а потом с Владимиром Высоцким. И ничего плохого в этом нет, потому что вообще он был очень симпатичный. Ему было бы это все, боюсь, отвратительно, всякий пафос. Поэтому его бы и не хотелось. Хотелось бы это все-таки снизить и сделать такой юмористической, человеколюбивой, с оттенком местного патриотизма, интонации. В этот раз город дал какие денежки, и спонсоры дали деньги. Я думаю, что мы потратили 2-3 миллиона. И сравнить с любым городским мероприятием. А у нас 40 мероприятий. То есть, если не красть, то можно сделать очень обширно.
В рамках фестиваля на острове Новая Голландия работает лекторий «Тактика творца. Советский опыт», где исследуются вопросы, что лучше для творческого человека – приспособиться к тоталитарному режиму, уйти в подполье или эмигрировать. Лев Лурье читает лекцию «Быть хамелеоном. Способы самореализации в хмурые эпохи».
Бывают разные уровни самозащиты человека. Существует Александр Александрович Солженицын или Алексей Анатольевич Навальный, или Протопопов Акум, или Александр Радищев, или Николай Чернышевский. И существуют другие люди, и типа с ужасом думаешь, что было бы, если бы, условно говоря, Бунин не уехал в эмиграцию, или Набоков. С другой стороны, кому-то, как Анне Андреевне Зощенко, Ильфу Петрову, Андрею Платонову, надо было ведь с нами оставаться. Поэтому, с одной стороны, Ахматовская не с теми я, кто убил землю на стерзание врагу, а с другой стороны, понимание, что если бы Довлатов в 78 году не уехал, то, в отличие от Бродского, он вообще никому бы не был известен. Это очень сложная мера. Это зависит от психотипа.
Ваша лекция о выживании в жесткую эпоху,
лекция,
да?
Лекция, да, моя о тактике, да. Разные примеры. Дихотомия, с одной стороны, страх репрессии, страх не выдержать, сдаться, а с другой стороны, желание самовыражения. выразиться на своем языке, на своей земле.
Рецепта нет.
Рецепта нет. Есть ощущение в определенной эпохе, сейчас, например, что они хотят, чтобы мы уехали. А раз они хотят, чтобы мы уехали, то, в общем-то, нам не надо уезжать. Получается, что мы проигрываем партию.
Литературный критик Никита Елисеев в рамках Дня Д прочтет лекцию «Диалектика застоя. Братья Стругацкие». Он задается горькими вопросами.
Если говорить о самом Дне Д, то в нем есть некая двусмысленность. Есть же такой вот момент довольно печальный во всей довлатовской истории, особенно связанный с нашим городом. В сущности, этот город и это время, они же погубили большого писателя. Они исказили его талант, они довели его до систематических запоев. И если бы не его эмиграция, он бы здесь погиб, кончил бы дни в дурдоме. И вот мы все собираемся что-то такое праздновать. А праздновать мы, по идее, должны то обстоятельство, что больше никогда этого не повторится. А если это повторяется, что тут праздновать?
В центре фестиваля неформальное празднование дня рождения Довлатова в сквере его имени, включающее в себя субботник с уборкой мусора, покраской изгороди, ставший традиционным для фестиваля парад фокстерьеров, чтение произведений Довлатова в исполнении актеров. В сквере Довлатова откроется памятник любимому фокстерьеру писателя Глаше, его автор, архитектор и скульптор Вячеслав Бухаев.
Это ржавый такой стальной лист, я его закрепил, не гламур, и там ничего такого не блестит, и не полированное, а такое очень как-то из жизни. И там вырезана собачка насквозь, фокстерьер Глаша. Я с Леной Довлатовой говорил, она говорит, ее звали Глафурия, ну дома.
Среди мероприятий Дня Д игра «Что, где, когда», посвященная Довлатову, и даже звуковое шоу «Поющие мосты». Дворцовый мост будет разведен под джазовые композиции на слова Довлатова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».